21. Они прошли под высоким каменным сводом бок о бок. Холли держала Ральфа за руку, словно взволнованная невеста перед алтарем. Фонарик был у нее, а у Ральфа был глок, и Ральф собирался выстрелить, как только увидит цель. Но цели он не увидел. Не сразу. Они вышли на каменный выступ, нависавший балконом над полом главной пещеры на высоте около 70 футов. Вниз можно было спуститься по металлической винтовой лестнице. Холли подняла глаза, и у нее закружилась голова. Лестница уходила вверх еще футов на 200, минуя широкий пролом в скале, очевидно, выход из основного тоннеля, до самого потолка, откуда свисали гигантские каменные сосульки. Теперь стало понятно, что изнутри холм был полым, как муляж торта в витрине кондитерской. Участок лестницы ниже выступа, на котором стояли Ральф с Холли, выглядел более-менее целым. Но наверху одна секция частично сорвалась с державших ее болтов и висела над пустотой. Внизу, в круге света от самого обыкновенного электрического торшера, из тех, что есть в каждой гостиной в любом маломальски приличном доме, их ждал чужак. Змеившийся по полу провод торшера подсоединялся к тихо гудевшей красной коробке с надписью «Хонда». На самой границе света и тьмы виднелась раскладушка, накрытая одеялом. За годы службы в полиции Ральф повидал немало преступников, скрывавшихся от правосудия. И этот чужак, эта тварь, за которой они охотились, мог быть любым из таких беглецов. Исхудавший, свалившимися глазами, потрёпанный. Он был в джинсах, грязной белой рубашке, замшевой безрукавке и потертых ковбойских сапогах. На первый взгляд безоружный. Он смотрел на них снизу вверх, запрокинув голову с лицом Клода Болтона. Короткие черные волосы, высокие скулы, намекавшие на примесь индейской крови, черная испаньолка. С такой высоты Ральф не мог разглядеть татуировок на пальцах, но знал, что они есть. «Человек в татуировках», как называл его Хоскинс.
«Если вы и вправду хотите общаться, вам придется спуститься сюда. Меня лестница выдержала, но сразу предупреждаю, она не особенно прочная».
Его слова, произнесенные тихим будничным голосом, удвоились эхом, утроились, перекрывая друг друга, словно там был не один чужак, а целая шайка чужаков, прячущихся в густом сумраке за пределами круга света от единственного торшера. Холли шагнула к лестнице, но Ральф ее остановил.
«Я пойду первым».
«Лучше я, потому что я легче».
«Я пойду первым», — повторил он. «Когда я спущусь...» «Если спущусь, пойдете вы».
Он говорил тихо, но предполагал, что из-за здешней акустики чужак слышит каждое слово.
«Будем надеяться», — подумал Ральф. «Но остановитесь в 10-12 ступенях до пола. Мне надо с ним поговорить».
Он пристально смотрел на нее, смотрел прямо в глаза. Она быстро взглянула на глок у него в руке, и Ральф едва заметно кивнул. Нет, он не собирался разговаривать с чужаком. Время для разговоров прошло. Один выстрел в голову, и можно будет идти домой. Если на них не обрушится потолок.
«Хорошо», — сказала она. «Только будьте осторожнее».
Осторожность тут не поможет. Старая лестница либо выдержит, либо нет. Но по пути вниз Ральф упрямо твердил себе, что весит не так уж много. Лестница скрежетала и тряслась под ногами.
«Пока все неплохо», — сообщил чужак. «Держитесь ближе к стене, так безопаснее». «Безопаснее, опаснее, опаснее».
Ральф добрался до последней ступеньки. Чужак стоял неподвижно рядом со своим торшером, таким уютно домашним и до ужаса неуместным в этих мрачных пещерах. Может быть, он купил этот торшер и генератор, и раскладушку в Home Depot в Типпете. «Да, наверное», — подумал Ральф. «Похоже, в этой дремучей техасской глуши все дороги ведут в Home Depot». Впрочем, все это не имело значения. Лестница за спиной Ральфа снова заскрежетала и заходила ходуном. Холли начала спускаться. Теперь, оказавшись лицом к лицу с чужаком, Ральф изучал его почти с любопытством ученого-натуралиста. С виду чужак выглядел как человек, но все равно было в нем что-то странное, что-то неуловимо неправильное. Как будто смотришь на картинку, немного скосив глаза. Ты точно знаешь, что изображено на картинке, но изображение выходит слегка перекошенным и чуть-чуть не таким, каким должно быть. Лицо Клода Болтона, но подбородок другой, не закругленный, а квадратный, с продольной ямочкой. Справа линия подбородка длиннее, чем слева, и из-за этого лицо получается скошенным на одну сторону, почти гротескным. Волосы принадлежали Клоду, черные и блестящие, как вороново крыло, но в них пробивались пряди рыжевато-каштанового оттенка. Однако больше всего поражали глаза. Один карий, как у Клода, другой голубой. Ральф узнал эту ямочку на подбородке и эти волосы, отдающие в рыжину. И самое главное — голубой глаз. Да и как было не узнать? Он видел, как остекленели глаза Терри Мейтленда, умершего у здания окружного суда не столь давним жарким июльским утром.
«Ты еще не закончил меняться. Та проекция, которую видела моя жена, может, и была точной копией Клода. Но ты сам еще только в процессе, да? Ты еще не готов?»
Он рассчитывал, что это будут последние слова, которые услышит чужак в своей жизни. Протестующий лязг металлической лестницы у него за спиной уже затих. Это значило, что Холли остановилась на безопасной высоте. Ральф поднял глок и обхватил правое запястье левой рукой. Чужак раскинул руки навстречу выстрелу.
«Убей меня, если хочешь, детектив. Но заодно ты убьешь и себя, и свою подругу. Я не могу читать твои мысли. У меня нет к ним доступа, как к мыслям Клода. Но я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что один выстрел — это приемлемый риск. Я прав?»
Ральф ничего не сказал.
«Конечно, прав. И скажу тебе, это очень большой риск».
Чужак возвысил голос и крикнул.
«Меня зовут Клод Болтон!»
Эхо, пронесшееся по пещере, казалось громче самого вопля. Холли испуганно вскрикнула. Кусок сталактита, возможно, уже надломленный и державшийся на честном слове, сорвался с потолка и обрушился вниз. Он упал далеко за пределами круга света, но Ральф понял намек.
«Раз уж вы сумели меня разыскать, то наверняка знаете, что здесь произошло».
Чужак опустил руки.
«Но если не знаете, я расскажу. Двое мальчишек потерялись в тоннелях, и когда их искали спасатели...»
«Кто-то выстрелил из ружья, и в одном из тоннелей обрушился потолок», — сказала Холли с лестницы. «Да, мы знаем».
«Это случилось на чертовой горке, где звук выстрела наверняка был приглушен», — чужак улыбнулся. «Но кто знает, что произойдет, если детектив Андерсон выстрелит здесь? Весь потолок может и не обвалиться. Однако часть сталактитов обрушится точно. Может быть, вам удастся от них увернуться. Но если нет, вас расплющит мгновенно. Не исключен и такой вариант, что вся вершина холма ухнет вниз и погребет под обвалом нас всех. Ты готов рискнуть, детектив? Мне показалось, ты был настроен решительно, когда спускался сюда, но шанс, как ты понимаешь, явно не в вашу пользу».
Лестница скрипнула. Холли спустилась еще на ступеньку, может быть, на две. «Стой на месте», — подумал Ральф, но он знал, что не сможет ее удержать, если она решит спуститься. Эта женщина сделает так, как сама сочтет нужным.
«И мы знаем, почему ты прячешься в этих пещерах», — сказала она. «Тут погиб дядя Клода и его двоюродные братья. Их тела до сих пор где-то здесь».
«Да, они здесь».
Чужак широко улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Это был золотой зуб Клода Болтона. И татуировки на руках чужака были татуировками Клода Болтона.
«И не только они, но еще и другие, включая двух пацанов, которых они пытались спасти. Я чувствую их сквозь камни. Они совсем рядом. Роджер Болтон и его сыновья вон там», — он указал пальцем, — «буквально в 20 футах под змеиным брюхом. Я их чувствую сильнее всего. Не только потому, что они так близко. В них текла кровь того, кем я сейчас становлюсь».
«Но в пищу они не годятся, как я понимаю», — сказал Ральф, глядя на раскладушку и на пенопластовый холодильник, стоявший рядом с ней. Вокруг холодильника были разбросаны кости и кусочки звериных шкурок.
«Конечно нет», — раздраженно ответил чужак. «Но от останков исходит, я даже не знаю. Обычно я ни с кем не обсуждаю такие вещи. Что-то вроде невидимого сияния. Некое излучение, которое чувствую только я. Даже от этих мальчишек исходит сияние, хотя у них оно слабое, очень слабое, потому что они глубоко под землей. Погибли, исследуя неизведанные территории Мэрисвиллского провала».
Он опять улыбнулся, на этот раз показав почти все свои зубы. От этой улыбки Ральфу стало не по себе. Наверняка точно так же чужак улыбался, когда убивал Фрэнка Питерсона, когда рвал зубами еще теплую плоть и пил боль умирающего ребенка вместе с его кровью.
«Сияние? Как свет ночника?» — спросила Холли. В ее голосе слышалось искреннее любопытство. Снова скрипнула лестница. Холли спустилась еще на пару ступенек. Ральф посылал ей отчаянные мысленные сигналы: «Стой на месте, а еще лучше иди наверх! Наверх и наружу, обратно под жаркое техасское солнце!» Чужак только пожал плечами.
«Возвращайся назад!» — думал Ральф, обращаясь к Холли. «Вот прямо сейчас развернись и иди! Когда я буду уверен, что ты уже вышла наружу, я все-таки выстрелю! Даже если моя жена станет вдовой, а сын лишится отца, я буду стрелять. Это мой долг перед Терри и перед всеми, кто был до него».
«Ночник», — повторила она, спустившись еще на одну ступеньку. «Чтобы было уютнее спать. В детстве у меня был ночник».
Чужак смотрел на нее поверх плеча Ральфа. Сейчас, когда он стоял спиной к свету, а его лицо скрывалось в тени, Ральф разглядел странный блеск в его разных глазах. Они как будто светились сами по себе. Вернее, они испускали свечение тонкими, как бы колышущимися лучами. И Ральф понял, что имела в виду Грейс Мейтланд, когда говорила, что вместо глаз у ее странного гостя были соломины.
«Уютнее», —
задумчиво повторил чужак, словно не совсем понимая значение этого слова.
«Да, наверное. Хотя я раньше не думал об этом в таком ключе. Мне важнее информация. Даже мертвые, они излучают сущность Болтонов».
«То есть воспоминания?»
Еще шаг на ступеньку ниже. Ральф оторвал левую руку от правой и сделал знак Холли, чтобы она шла назад, хотя знал, что это бесполезно.
«Нет, не воспоминания».
Чужак раздраженно тряхнул головой, но в его голосе Ральф уловил характерное горячечное возбуждение. Он не раз с этим сталкивался на допросах. Конечно, не каждый подозреваемый проявляет желание говорить, но большинство проявляют, потому что их тяготит одиночество в замкнутом пространстве собственных мыслей. А этот чужак слишком долго пробыл наедине со своими мыслями. Всегда один, неизменно один. Стоит только взглянуть на него, чтобы это понять.
«Тогда что?»
Холли стояла на том же месте. «Спасибо Господу за малые милости», — подумал Ральф. «Родство по крови. Это не просто воспоминание, передающееся из поколения в поколение. И не внешнее сходство. Это способ существования, образ бытия. Это не пища, но сила. Их души исчезли из мира, их Ка больше нет, но что-то осталось даже в их мертвых телах и мозгах».
«Как ДНК», — сказала Холли. «Может быть, память рода или расы?»
«Да, наверное, можно сказать и так». Чужак шагнул к Ральфу и поднял руку с надписью «Надо». «Как эти татуировки. Они не живые, но в них содержится информация...»
«Стой!»
— крикнула Холли, и Ральф подумал: «Господи, да она совсем близко. Я даже не слышал, как она спустилась». Все пространство как будто взорвалось эхом, и что-то с грохотом рухнуло вниз. На этот раз не сталактит, а кусок камня, сорвавшийся с неровной стены.
«Не надо так делать», — сказал чужак. «Не повышай голос, если не хочешь обрушить всю пещеру нам на голову».
Когда Холли снова заговорила, ее голос звучал тише, но все равно звенел от волнения.
«Вспомните, что стало с детективом Хоскинсом, Ральф. Не подпускайте его близко. Он отравляет одним своим прикосновением».
«Только на стадии преображения», — мягко произнес чужак. «Это естественная защита, и она редко убивает. Скорее, как ядовитый плющ, а не как радиация. Разумеется, детектив Хоскинс был, ну, скажем так, восприимчив в силу природной предрасположенности. И, прикоснувшись к кому-нибудь, я могу, не всегда, но часто, проникнуть в их сознание и в сознание их близких. Так вышло с семьей Фрэнка Питерсона. Я почти ничего и не делал, лишь слегка подтолкнул каждого в том направлении, куда они двигались сами».
«Стой, где стоишь», — приказал Ральф. Чужак поднял татуированные руки.
«Безусловно. Как я уже говорил, пистолет у тебя. Но я не могу вас отпустить. Я, знаете ли, устал бегать с места на место. Мне пришлось слишком рано сорваться и приехать сюда. И пришлось кое-что прикупить, а все эти хлопоты отняли немало сил. Похоже, мы в тупике».
«В который ты сам же себя и загнал», — сказал Ральф. «Ты уже понял, да?» Чужак, в чьем лице все еще оставались ускользающие черты Терри Мейтленда, посмотрел на него, но промолчал.
«Хит Холмс еще ладно. Все остальные до Холмса тоже нормально. Но с Мейтлендом ты прокололся».
«Да, похоже на то», — согласился чужак. Вид у него был слегка озадаченный, но все равно самодовольный.
«И все-таки у меня было немало других, имевших железное алиби и безупречную репутацию. При явных уликах и показаниях многочисленных свидетелей алиби и репутация не стоят и ломаного гроша. Люди слепы к тому, что лежит за пределами их восприятия реальности. Вы не должны были меня разыскать. Не должны были даже догадаться о моем существовании, каким бы крепким ни было его алиби. И все-таки вы догадались, потому что я пришел к зданию суда».
Ральф ничего не сказал. Холли уже спустилась с последней ступеньки и встала рядом с ним. Чужак вздохнул.
«Да, тут я сглупил. Надо было подумать о телекамерах, но я был слишком голоден, и все же я мог бы и потерпеть. Получается, жадность меня погубила.
А также чрезмерная самоуверенность, раз уж зашел такой разговор», — сказал Ральф.
«Чрезмерная самоуверенность порождает неосторожность. Тебе это скажет любой полицейский». «Да, наверное, так и есть. Но я думаю, что все равно смог бы уйти безнаказанным».
Чужак задумчиво посмотрел на бледную седую женщину, стоявшую рядом с Ральфом.
«Вот кого надо благодарить за мое нынешнее положение. Холли. Клод говорит, что тебя зовут Холли. Что заставило тебя поверить? Как ты сумела уговорить сразу нескольких современных мужчин, не верящих ни во что, что лежит за пределами их пяти чувств, приехать сюда? Ты что-то знаешь? Ты встречала еще кого-то подобного мне?»
В его голосе явственно слышалось возбуждение.
«Мы пришли сюда не для того, чтобы отвечать на твои вопросы», — сказала Холли. В одной руке она держала фонарик, другую спрятала в карман пиджака. Фонарик был выключен, единственный свет шел от торшера. «Мы пришли тебя убить».
«Даже не представляю, как вы собираетесь это сделать, Холли. Будь мы только вдвоем с твоим другом, он, возможно, рискнул бы и выстрелил. Но почему-то мне кажется, что ему не захочется рисковать и твоей жизнью тоже. А если кто-то из вас попытается драться со мной в рукопашную, вам меня не одолеть даже вдвоем. Я для вас слишком сильный. И, как мы уже выяснили, ядовитый. Да, даже в нынешнем ослабленном состоянии».
«Сейчас мы в тупике», — сказал Ральф, — «но это ненадолго. Хоскинс ранил лейтенанта Юнелло Сабло из полиции штата. Ранил, но не убил. И он уже вызвал подкрепление».
«Неплохая попытка, но мимо», — сообщил чужак. «Мобильной связи здесь нет на 6 миль к востоку и на 12 к западу. Думаешь, я не проверил?»
Ральф на это надеялся, хотя и не слишком рассчитывал. Но у него в рукаве был еще один козырь.
«Хоскинс взорвал машину, на которой мы сюда приехали. Она горит, идет дым. Много дыма».
Он впервые заметил, как на лице чужака промелькнула тревога.
«Это меняет дело. Мне придется бежать. В моем нынешнем состоянии это будет непросто и очень болезненно. Если ты пытался меня разозлить, детектив, у тебя получилось».
«Ты спрашивал, не встречала ли я кого-то вроде тебя?» — перебила его Холли. «Нет, точно такого же не встречала, но Ральф точно встречал. Да, ты умеешь менять обличие и крадешь память людей, и из глаз у тебя бьют лучи. Но, по сути, ты — самый обыкновенный сексуальный садист и педофил».
Чужак дернулся, как от удара. Похоже, он даже забыл о горящей машине, посылающей дымовые сигналы в небо.
«Это смешно, оскорбительно и неверно. Чтобы жить, надо питаться. У меня своя пища, у вас своя. Вы, люди, спокойно едите мясо коров и свиней, специально разводите их на убой. А для меня люди — те же коровы и свиньи».
«Врешь!»
— Холли сделала шаг вперед. Ральф попытался ее удержать, но она стряхнула с плеча его руку. На ее бледных щеках расцвели два лихорадочных красных пятна.
«Твоя способность менять обличье, способность казаться не тем, кто ты есть, не тем, что ты есть, гарантирует доверие окружающих. Ты мог бы выбрать любого из друзей мистера Мейтленда. Ты мог бы выбрать его жену. Но ты выбрала ребенка. Ты всегда выбираешь детей».
«У них самое нежное мясо. Ты ни разу не ела телятину? Или телячью печень?»
«Ты не просто их ешь. Ты поливаешь их спермой».
Холли с отвращением скривила губы.
«Ты кончаешь прямо на них!»
Она издала такой звук, словно ее сейчас вырвет.
«Чтобы оставить ДНК!» — крикнул чужак.
«Можно было бы оставить ее как-нибудь по-другому!»
— крикнула Холли в ответ, и со сводчатого потолка гулкой пещеры сорвался еще один кусок сталактита.
«Однако ты не суешь в них свою штуку! Не потому ли, что ты импотент?»
Она подняла указательный палец и согнула его крючком.
«Да? Я права? Я права?»
«Замолчи!»
«Ты выбираешь детей, потому что ты педофил, который даже не может орудовать собственным членом, и поэтому тебе приходится прибегать к...»
Чужак бросился к ней. Его лицо исказилось от ненависти, и теперь в этом лице не осталось ничего от Клода Болтона или Терри Мейтленда. Это было его собственное лицо, такое же черное, страшное и беспощадное, как те каменные глубины, где нашли свою смерть близнецы Джеймисоны. Ральф поднял пистолет, но Холли встала на линию огня, прежде чем он успел сделать выстрел.
«Не стреляй, Ральф, не стреляй!»
Еще один кусок сталактита, и довольно большой, обрушился на раскладушку и холодильник чужака. Каменные осколки разлетелись по гладкому полу, искрясь вкраплениями минералов. Холли достала что-то из оттопыренного бокового кармана пиджака. Длинную белую кишку, как будто набитую чем-то тяжелым. Одновременно Холли включила фонарик и направила ультрафиолетовый луч в лицо чужака. Он поморщился, рявкнул и отвернулся, продолжая тянуть к Холли руки с татуировками Клода Болтона. Она замахнулась белой кишкой наискось с плеча и со всей силы ударила. Удар пришелся прямо в висок. То, что Ральф увидел потом, наверняка будет сниться ему в кошмарах еще много лет. Вся левая часть головы чужака обрушилась внутрь, будто была полой, слепленной из папье-маше. Карий глаз чуть не вылетел из глазницы. Чужак упал на колени, и его лицо потекло, словно сделавшись жидким. За считанные секунды по нему пронеслось около сотни стремительно сменявших друг друга черт. Низкие лбы и высокие лбы, кустистые темные брови и тонкие, едва различимые светлые. Глубоко посаженные глаза и глаза на выкате. Тонкие и широкие губы. Зубы выпячивались и уходили обратно, подбородки выпирали и сглаживались. Но последнее из этих лиц, то, которое удержалось дольше всех, почти наверняка настоящее лицо чужака, оказалось совершенно непримечательным. Такие лица мы видим в толпе ежедневно, скользим по ним взглядом и мгновенно забываем. Холли ударила еще раз, теперь по скуле, превратив это невыразительное лицо в жутковатый скомканный полумесяц, напоминавший картинку для детской книжки, нарисованную сумасшедшим художником. «В итоге он просто никто», — подумал Ральф. «Никто и ничто. Тварь, принимавшая облик Клода и Терри и Хита Холмса. Полный ноль. Пустота. Только фальшивые фасады. Только сценические костюмы». Из пробитого черепа чужака, из ноздрей, из смятой дыры в том месте, где раньше был рот, полезли какие-то красноватые черви. Они хлынули на каменный пол пещеры сплошным корчащимся потоком. Тело Клода Болтона сперва задрожало, забилось в судорогах, а потом начало сморщиваться и ссыхаться. Холли уронила фонарик и подняла повыше свое оружие. Теперь Ральф увидел, что это носок, длинный белый мужской носок, держа его двумя руками. Третий и последний удар обрушился на голову чужака, прямо ему на макушку. Его лицо раскололось посередине, как гнилая тыква. В открывшейся полости черепа не было мозга. Там копошились все те же красные черви, напомнившие Ральфу о личинках внутри совершенно нормальной с виду канталупы. Черви, которые уже вышли наружу, теперь ползли к ногам Холли, извиваясь на гладком полу. Она попятилась, наткнулась на Ральфа, и у нее подкосились ноги. Он подхватил ее, не давая упасть. Ее лицо было белым, как мел, по щекам текли слезы. «Брось носок», — шепнул Ральф ей на ухо. Она уставилась на него совершенно ошалелыми глазами. «На нем эти красные твари!» Она даже не шелохнулась, а только растерянно заморгала, явно не понимая, чего от нее хотят. Ральф попытался отобрать у нее носок, но она вцепилась в него мертвой хваткой и не отпускала. Он принялся разгибать ее сжатые пальцы, надеясь, что ему не придется их ломать. Но если это будет нужно, он их сломает. Потому что иначе никак. Потому что нельзя, чтобы до нее добрались эти жуткие твари, чье прикосновение будет похуже ожога ядовитым плющом. А если они проникнут к ней внутрь... Холли как будто пришла в себя, пусть и не до конца, и разжала руку. Носок ударился о каменный пол с глухим металлическим лязгом. Ральф попятился от червей, расползавшихся по пещере в слепых поисках нового пристанища. Хотя, может быть, не таких уж и слепых. Основная их масса двигалась прямиком к ним двоим. И ускорил шаг, увлекая за собой Холли. Он крепко держал ее за руку, все еще скрюченную. Холли взглянула себе под ноги, увидела, что происходит, и резко вдохнула. «Не кричи», — сказал Ральф. «Лучше не рисковать, пока еще что-нибудь не упало. Поднимайся». Он начал затаскивать Холли на лестницу. Через несколько ступеней она пошла сама, но им пришлось подниматься задом наперед, чтобы следить за червями, которые все еще сыпались из проломленной головы чужака и из его смятого рта.
«Погоди», — прошептала Холли. «Посмотри на них. Они просто кружат на месте. Они не могут забраться на лестницу. И, по-моему, они умирают».
Холли была права. Черви сделались вялыми, их движения замедлились, а огромная красная куча рядом с телом чужака не шевелилась совсем. Зато само тело еще шевелилось, в нем что-то дергалось, какая-то сила, упорно цеплявшаяся за жизнь. Существо в облике Клода Болтона билось в конвульсиях, судорожно размахивая руками. Буквально у них на глазах его шея укоротилась, голова... То, что осталось от головы, съежилось и втянулось в ворот рубашки. Черные волосы Клода Болтона еще секунду торчали наружу, потом исчезли.
«Что происходит?» — прошептала Холли. «Что это за твари?»
«Не знаю и знать не хочу», — ответил Ральф. «Знаю только одно. Теперь тебе никогда не придется платить за выпивку. По крайней мере, когда я рядом».
«Я почти не пью», — сказала она. «Я принимаю лекарства, которые не сочетаются с алкоголем. Кажется, я уже говорила...»
Она резко перегнулась через перила и ее вырвало. Ральф поддержал ее.
«Прошу прощения», —
сказала она. «Ничего страшного. Давай...»
«Выбираться отсюда нахрен», —
закончила за него Холли.